Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире вновь передача «Дневник депутата». И сегодня мы с депутатом Думы города Иркутска по 17-му избирательному округу Александром Олеговичем Переваловым. Александр Олегович был избран депутатом от КПРФ в 2019 году, а стало быть, работает первый созыв. Сегодня Александр Олегович – гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Олегович.
Добрый день.
Вот магистраль непрерывного движения. Я прошу вас рассказать нашим слушателям, что это за магистраль непрерывного движения, которую вы внедряете.
Ну, я ее не внедряю, я просто ее отстаиваю. То есть она есть в генеральном...
Это есть. Да. С трудом внедрения.
Это магистраль, она в генеральном плане. Я с этой проблемой познакомился, когда было расселение частного сектора, тоже одна из самых таких трудных историй для меня. Частный сектор, который находился от улицы Красноярской до Ядринцева вдоль улицы Пискунова, его с трудом удалось расселить. Ну, тогда еще Руслан Николаевич Болотов был заместителем мэра, у него должность была, только еще выборы,
да, некоторое время
предстояли. Угу. И вот я обратился к нему, он собрал совещание и, в общем-то, принял такие очень важные решения, которые помогли решить эту проблему. Вот, и когда на этой территории началось...
Какое? Что за территория?
Вы тут это вот от Красноярска до Ядринцева, вдоль улицы Пискунова.
Да-да-да.
Вот на этой территории начались работы, запереживали жители жилого комплекса «Высота», которые покупали, когда квартиру. На планах было видно, что там вот пойдет именно магистраль непрерывного движения. Они же с перспективой покупали квартиры, о том, что в вопросах
стран... Удобный район,
да,
будет.
Удобный район, будет достаточно просто добираться. Угу. И там началась какая-то хозяйственная деятельность. Мы начали делать запросы. И вот там постепенно я понимаю, что вот как раз почему-то вот эти красные линии, предыдущий же застройщик, он не расселил эту территорию, про которую мы сейчас с вами говорим, по договору РЗТ. Он должен был построить этот жилой комплекс «Высота», за свои деньги расселить, снести и передать в город, в эту территорию.
Как положено.
Да, и вот угу. В районе этих красных линий должна проходить эта магистраль. То есть сейчас мы что видим? Мост построен академически, в него вложены огромные деньги. И...
Съезд
да,
сделали.
Люди едут по мосту вроде бы со скоростью 80 км в час, упираются в перекресток на улице Партизанской. Там собираются пробки. Угу. И если бы эта магистраль была достроена, то такого бы не было. Все бы потоки распределялись. Часть ушла бы там с Шерямова в Солнечный, в аэропорт, на Маратовскую развязку. Но любой светофор, он снижает пропускную способность. И когда появился там плакат, что деятельность «Алмаз» осуществляет по мировому соглашению, то есть я уже тогда запереживал, что, наверное, магистраль под угрозой. Я вынес этот вопрос на Думскую комиссию. Он звучал таким образом: о профиле улицы Пискунова от академического моста до аэропорта Иркутск. И там докладывал, сейчас фамилию точно не помню, профессор. И вот как раз там мы увидели, что есть этот поворот. На месте этих домов стоят там 6 новостроек, свечек. И, естественно, никакой магистрали там уже нету. То есть это получается, что там уже и поворот налево запрещен. И пропускная способность, наверное, в десятки раз сокращена.
Какой выход?
Выход сохранить магистраль. Ну, я надеюсь, что с теми депутатами, с которыми я разговаривал, то есть они меня в этом вопросе поддерживают, и я надеюсь, что нам удастся отстоять эту магистраль и оставить эту транспортную артерию будущим поколениям, потому как по плотине ГЭС мы видим, что движение по ней рано или поздно будет ограничено. В перспективе ремонт Ангарского моста.
Да, предстоит, да, видимо.
И это единственная вот магистраль, которая действительно вдохнет воздух в город и развяжет транспортные потоки.
Да, проблем очень и очень много. и надо решать, и действительно вам одному не справиться, тут уже надо, чтобы коллеги-депутаты вас поддерживали, а вы должны будировать.
Ну, я, конечно, там разговариваю, в принципе, все понимают, все там ездят и считают, что магистраль там должна быть.
Александр Олегович, вот поговорим о народной инициативе. Есть такой проект и другой, о котором мы тоже много рассказываем, у каждого депутата есть что рассказать, формирование комфортной городской среды. Что здесь удалось сделать? Народные инициативы. Избиратели активные помогают вам?
Конечно.
Что предлагали, что обсуждали, что удалось?
Ну вот по народным инициативам, я уже сказал, вот этот вот сквер.
Это самое главное, да?
Да, с людьми сделали. Ну потом вот у меня по народным инициативам, вот школа 21, это тоже серьезный очень проект. И за него, в общем-то, проголосовало 5000 человек.
Ну, активно очень даже, хорошо, удалось вам раскачать, расшевелить, да, и люди, видя, что вот конечная цель будет такая, это достигнуто, люди уже активно.
Ну, сейчас школа преображается, то есть, видно, там при моем содействии на фасаде было сделано граффити Юрия Алексеевича Гагарина, угу. Я вам рекомендую его посмотреть.
Там обязательно, спасибо.
Улыбка знаменитая сделана, я, в общем-то, с художниками разговаривал, то есть, сделайте как в жизни. Я вот просто помню, когда эта улыбка появлялась, я там тоже ездил, смотрел, и вот люди идут, раз останавливаются.
Очаровательная улыбка, да, где бы он ни был. После полета.
Да, Юрий Алексеевич улыбается, а люди улыбаются ему в ответ.
Обустройство дворов. Что удалось здесь сделать? Сейчас вот как раз лето, оно, не успев начаться, уже заканчивается. Строительный сезон у вас в разгаре, идет обустройство?
Да, работы начались у меня. В этом году будут благоустроены территории Красноказачья 50-52, бывшее общежитие связи, там очень большой объект, там получается 2 года, я уже им тоже занимаюсь там. И надеюсь, что в этом году это место уже будет полностью благоустроено. А Мулевского 35, там инициативные жители обращались ко мне в прошлом году. Там будет расширена парковка и сделана спортивная площадка. Небольшой дом по адресу Депутатская 43/3. Там получается маленький двухквартирный дом, и войти в какую-то программу там достаточно тяжело. И вот там жителями нарисовали схему, сейчас там идет благоустройство. Вот Красноярская 70. Часть средств я передал 21-й школе для того, чтобы благоустроить именно не входную группу, а вот эту территорию перед крыльцом школы, там восстановить вот клумбы. То есть раньше там были 2 шикарные клумбы, и выпускники возле них фотографировались.
Вот, это сейчас памятное все, место, да.
Сейчас все это будет восстановлено. Конечно, не плиткой, асфальтом, но хотя бы так. Надеюсь, что там подхватят эту тему, там начнутся обратно, как раньше, высаживать цветы. Ну и там сейчас же будет уже рядом с этими клумбами стоять монумент. И будет благоустроена контейнерная площадка. Мусорное там очень проблемное тоже место. На Красных Мадьяр 128.
А до конца года что? Это вот то, что вы практически обозначили, да?
Да, вот это все вот в этот строительный сезон будет сделано.
Теперь давайте обратимся к реформе ЖКХ глобально. А у вас вы председатель совета многоквартирного дома. Сколько квартир?
32.
Вы сказали, столкнувшись с этими проблемами жильцов, и сами теперь уже внедрились, на себе прочувствовали, вероятно. С какими вопросами обращались в суд?
Я в суд обращался.
Много нарушений, вот если откровенно?
Конечно, много.
С чем сталкивается сегодня житель? Ну, казалось бы, уже время какое-то прошло. Реформа должна работать, но тем не менее.
Реформа, она привела никуда, потому что, как правило, люди приходят, если с проблемами, то есть они сразу достают из сумок пап.
Переписка такая.
Да, переписка.
Всем переписал, никакого результата.
Я сразу вспоминаю знаменитый фильм Аркадия Райкина. Помните, когда он там директора заводов переписывались между собой? Вот мне эта переписка напоминает то же самое. И люди годами сопровождающая там переписка по урне, да, у нее стоимость там 800 рублей, но полгода переписки. Или какие-то вот такие вот вопросы, и там,
ну, вроде пропажа. Не глобальная, да?
Да, да, и все это полгода, год, два года, три года. То есть отсутствует абсолютно ответственность государства. Ну, и я даже вот по фонду капитального ремонта там в нескольких судебных участвовал и сейчас занимаюсь там работой. То есть для меня вот показательная работа организации, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, и как себя поведет организация вот в решении этих вопросов, наверное, свидетельствует о том, как она в самом деле работает.
Что вы думаете о фонде капитального ремонта?
Я считаю, что это абсолютно ненужная организация. Она тратит наши деньги абсолютно неэффективно. Я думаю, что...
Но деньги собираются.
Да, деньги собираются. В прошлом году вот премьер Мишустин сказал, что он, проанализировав деятельность всех фондов, говорит о том, что они абсолютно неэффективны. Ну, я здесь полностью с ним согласен, потому как мы должны запускать либо рыночные отношения, и чтобы у нас была конкуренция, либо возвращать ответственность государства в полной мере к этому вопросу. А у нас ничего этого не происходит и ничего не решается.
И куда деньги уходят, неизвестно.
Да, абсолютно неверно. Да, там вот мы совсем недавно были на круглом столе, на остается постоянно там на счете фонда капитального ремонта до 5 миллиардов.
А куда деньги уходят? Вам понятно было на этом круглом столе?
Ну, в плане...
Они раскрыли карты?
Ну,
у них статистика великолепная, Александр Олегович. Мы вот тоже получаем, мы снимаем ленту новостей, я помню статистику. Столько-то, 295 в планах, значит, домов надо отремонтировать. Потом статистика меняется, меняется, меняется. И невольно думаешь, так куда же денежки-то уходят?
Ну, я просто смотрю, когда фонд капитального ремонта изначально создавался, я всегда вот к истокам этих историй. Планировалось вот тот советский фонд, который находится у нас сейчас в очень таком плачевном состоянии, ремонтировать за счет взносов, которые должны платить были жители новостроек. И, ну, с точки зрения там здравого смысла и логики мы это понимали. Потом возникает куча нормативных документов, и сейчас уже у всех новостроек и у каждого дома спецсчета. Естественно, те дома, которые вот изначально там была же такая тема, что если капитальный ремонт дома, то все, дом капиталят полностью. Инженерные коммуникации, фасады, крышу.
Это главные работы, которые должны выполняться.
Да, то есть, если
капитал... Не покраска, да, просто подъезда.
Да, подъезд это уже текущий ремонт. И эти работы должны были выполняться. Вот зашла организация на дом, и все это должно было полностью от капитально. Потом от этого отошли на виды работ. Потом возник момент о том, что дом могут отремонтировать только за, исходя из собираемости, за 30 лет. Ну, а маленькие дома, которые, ну, представляют, и все равно же это часть лица города, старого города, как их ремонтировать.
Напомните, на сколько лет рассчитана эта программа? По-моему, на 20, да? И там неизвестно, когда до маленького дома дойдет и дойдет ли очередь. Это нереально.
Конечно, тем более, что этот механизм же используют. Я вот просто неоднократно замечал, что, например, если там какие-то деньги есть на фонде, дом собрал, делают проектно-сметную документацию, за нее списывают деньги и признают ремонт неосуществимым. Ну и следующий шаг, его подают в аварийность, ну а дальше на него уже набрасываются строители, потом расселение. И, ну, со всеми вытекающими последствиями. А ведь на сегодняшний день люди-то, которые живут в этих домах, они живут в самых комфортных условиях. У них нету проблем ни с парковками, ни с жизненным пространством. И это очень хорошие места для проживания. Просто эти дома никто не хочет содержать. И в плане того, что понятно, что это собственники, и сейчас государство говорит, что это ваша собственность, и вы должны за нее ухаживать. Но когда образовывался фонд капитального ремонта, часть же домов подошли к этой черте в неодинаковом состоянии. И я думаю, что те дома, которые, например, не были капитально отремонтированы до создания фонда капитального ремонта, их нужно отремонтировать все-таки за счет государства, потому как это будет справедливо. Иначе, рассматривая многие модели, то есть я вот понимаю, что нужно, конечно, и не с помощью управляющих компаний управлять домами, а чтобы этим занимались либо те люди, ну, например, даже из числа собственников, которые к этому либо создавать институт, ну не институт, я так его условно говорю, старшего по дому, где человек может обучиться всем этим специальностям, и один человек, наверное, дом в состоянии содержать. Я вот так вот вспоминаю, что были арендаторы у нас раньше, они дома брали на обслуживание, одного человека на дом хватало. То есть, в любом случае, мы должны наполнить конкурентами этот рынок, чтобы сформировалось. Но если в способах управления тут еще какая-то динамика есть, можно там изменить законодательство, но я считаю, что наряду с этими-то проблемами самое важное – это отсутствие у людей денег.
Да.
Люди лишены доходов, и поэтому они готовы были бы участвовать в жизни дома, но с чего?
У вас на доме, где вы председатель совета, наведен порядок? Навели?
Много усилий затратили? Нет, усилий затратил много, но у нас там куча было вопросов, там и по земельному участку, то есть я до сих пор, то есть это с 17-го года, занимаюсь вопросом, да, возбуждения уголовного дела в отношении мошенников, которые вот захватили придомовую территорию.
Вы председатель совета дома, а старшая по подъездам есть у вас?
Есть.
Есть. Собрания проводите?
Ну, конечно, да.
Проводим. Высказывают люди свои проблемы, но вы по мере их поступления решаете. То есть вы активно внедрились.
Ну, конечно, для того, чтобы что-то изменить в этой сфере, нужно на сегодняшний день признать как факт, что реформа ЖКХ, она провалилась. И не отвечает,
стоит все на месте,
да, и не отвечает реалиям, ничего не движется, и поэтому, конечно, здесь нужны большие перемены. Но я считаю, что, во-первых, самое главное, это нужно изменить форму управления, больше отдать людям возможности, чтобы они не были скованы какими-то вот, там, управляющими компаниями, ТСЖ и так далее и тому подобное. Дать им возможности без вот этих вот надстроек самим управлять своей недвижимостью. Ну и самое главное, вот эти деньги, которые там собираются во всевозможных фондах, ну их нужно вернуть жителям, пусть они сами там ими распоряжаются. Потому как, я не зря сказал, да, ответственность государства, нужно таким образом это все сделать, чтобы можно было государству вмешиваться и регулировать эти процессы в случае нарушения.
Ну, а великий реформатор по фамилии Чибис, который активно занимался реформой, мы тогда тоже в азбуке ЖКХ, когда вели передачи, мы не успевали информировать, изменения были, нововведения были, а сегодня он уже, по-моему, губернатор Магаданской области. Следующий уже этап покорения. И пока тишина. Вот Мишустин, вы сказали... Сказал, что надо менять. Ну, пока дойдут проблемы. Сегодня обстановка, конечно, проблем море.
Так обстановка вот именно в такой обстановке и нужно быстро решать эти проблемы. То есть, если на сегодняшний
день... Я имею в виду спецоперацию, которая...
Я и понимаю, что но именно как раз в такие моменты нужно и менять способы управления, чтобы они были короткие и эффективные. Ну, а зачем, если вот система, она... Мы же помним, что вот 2 года или уже, или 1.5 года назад, да, когда вот громкое дело, арестовали сотрудников управляющих компаний 3. Это же показательно.
Вот управляющая компания, так, коротенько, вы считаете, есть среди них те, которые работают нормально, честно, добросовестно, и жителям нет проблем?
Я думаю, что, наверное...
Они же все частные, кроме восточной, да?
Я думаю, что средний уровень везде одинаковый. Конечно, у любой управляшки есть показательные дома, которые в силу обстоятельств, ну, были в хорошем состоянии. Там есть активные жители, которые мотивируют ее, да. А если такого в доме нету, то на задворке и все.
Понятно.
И дальше все, о чем мы с вами ранее разговаривали по списку. То есть получается, что я не вижу вот перспектив вот именно в этом направлении, потому как основные деньги управляющей компании она тратит на свое содержание, не на содержание дома.
Да, печальные выводы приходится делать, но это так. Ну, что, Александр Олегович, я хотела, чтобы вы все-таки еще сделали главный вывод. Вот какими качествами должен обладать депутат? Ведь работа непростая. Понятно, общественная работа предыдущая помогает. И тем не менее, без каких качеств нельзя работать депутату?
Я думаю, что, наверное, самое главное – это совесть.
То есть ты живешь интересами избирателя в любом случае?
Любой вопрос, он должен решаться по совести и исходя из интересов прежде всего простого человека.
Ну вот многие вопросы депутатов упираются в сотрудничество, решение взаимопонимания по тем или иным с администрацией. С администрацией у депутатов нормальные отношения, вот лично у вас?
Я, в общем-то, с главой округа Октябрьского, Комаровым Георгием Александровичем, хорошо взаимодействуем.
То есть вместе можете поехать, вместе посмотреть, собраться.
Да.
И что у вас еще хотелось бы? Что-то я не спросила о чем. О главном рассказали.
Вроде бы о главном рассказали. Может быть, что-то, если что-то упустили.
Ну, надеюсь, я думаю, слушатели, которые нас сегодня слушают, они избиратели ваши, просто иркутяне, они обязательно будут звонить. Давайте обозначим адрес и телефон приемный, где вы принимаете, по каким дням, есть помощники у вас?
Да, помощники есть. Прием ведется по адресу Трудовая, 111, квартира 2.
По каким дням?
Я принимаю в пятницу, в остальные дни помощники. Телефоны помощников.
Помощник у вас Кривутенко Анна Андреевна.
Вот ее телефон.
Мобильный, да? 8-914-902-82-89.
И второй помощник.
И второй помощник Тимофеев Михаил Юрьевич. 8-902-764-28-60. А вы доступны? К вам можно?
Конечно.
Дозвониться.
Конечно.
Задать любой вопрос.
Конечно.
А телефон можете сказать?
Пожалуйста. 8-914-910-43-29.
43-29. Уважаемые радиослушатели, я еще раз повторю. Телефон Александра Олеговича 8-914-910-43-29. Трудовая 111. И в завершении нашей беседы, я думаю, знакомство состоялось, я хотела вас поблагодарить за поддержку моральную, и не только моральную, вот по поводу дальнейшей судьбы нашего проводного радио. Я знаю, что были дебаты, точка еще не поставлена, но тем не менее все потихонечку движется. И мне рассказывали, что вы очень активно ратовали за то, чтобы радио сохранить. А почему? Что для вас проводное радио?
Ну, для меня проводное радио – это, наверное, мое детство. У нас радио в квартире играло всегда. То есть я помню абсолютно все. И физическую зарядку, и пионерскую зорьку.
И радиопостановки.
И радиопостановки, особенно литературные. Угу. То есть я считаю, что часть моего воспитания и культурного слоя, который, надеюсь, во мне есть, это, наверное, все-таки радио. Ну и, в общем-то, служил я, моя военная учет, это специальность, это командир отделения. Угу. Специалистов, засекречивающие аппаратуру связи, радиотелеграфно-слуховой. Поэтому, наверное, моя любовь к радио, она
не случайна.
Не случайна.
Ну, я думаю, поддержите меня, что вы будете помогать, потому что Конечно. У нас возникают и технические вопросы. Много сейчас вот коллектив, видимо, будет формироваться новый, пока еще старый коллектив радиоузла так думают, остаться, не остаться, потому что, будем откровенны, качество вещания было неудовлетворительное, и нам хочется думать, что будут хорошие, добрые перемены. По крайней мере, весь депутатский корпус и лично вы вместе с Юрием Диамидовичем Корневым активно, вы прямо презентовали, почему, разложили все варианты, зачем нужно проводное радио. Убеждали мэра, убеждали сотрудников администрации города. Не все были согласны, не все понимали, потому что говорили, а ну что там проводное радио, вот есть, дескать, эфирное радио и так далее, есть сотовая связь. Хотя главная функция, не мне вам это объяснять, это оповещение при чрезвычайных ситуациях. Сегодня ситуация непростая, поэтому уничтожать радио, конечно же, нельзя. Спасибо вам за поддержку. Спасибо за то, что вы пришли сегодня, пришли к нам в студию. Я думаю, знакомство, еще раз повторю, состоялось. И встреча первая, но не последняя. Приходите, рассказывайте, а мы как можем тоже будем поддерживать ваши начинания.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас в студии сегодня был депутат Думы города Иркутска по 17-му избирательному округу Александр Олегович Перевалов. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Спасибо вам за внимание. Еще раз доброго всем здоровья. До новых встреч в эфире.